Строки.
Глава 13. Обеденный зал пустовал. От осенних была лишь Алевтина, мрачная, словно сама осиротела. От летних остался Михалыч. Тот выглядел бодрым, как обычно. Они сидели за одним столиком, и при виде нас с Леной актер приглашающий махнул рукой.
«Вас дожидаемся»,
— сообщила Алевтина.
«Мальчишки уже разъехались».
Неловкость я испытывал такую, словно внезапно попал на похороны и должен сейчас выдавливать из себя слова сочувствия совершенно незнакомым людям. «Мне очень жаль», — сказал я.
«Как это случилось?»
— не стала тянуть Лена.
«Нибло»,
— коротко ответила Алевтина.
«А у нас полный расколбас».
Михалыч неожиданно улыбнулся.
«Алан всех порезал, а потом сам убился».
«Как порезал?» — не понял я.
«Он умеет»,
— уклончиво ответил Михалыч.
«Умел».
«Как Росомаха в кино»,
— пояснила Алевтина и провела в воздухе раскрытой ладонью.
«Чик-чик».
«Мы наткнулись на парочку серпардов»,
— объяснил Михалыч.
«Ну, на всякий случай оружие держали наготове, но не стреляли. Серпарды прикольные. Алан впереди шел, потом остановился. Смотрит на серпардов, те на него. Алан выпустил когти. Мы думали, что он решил атаковать. А он разворачивается и...»
Михалыч чикнул себя пальцем по горлу и очень правдоподобно захрипел. Потом рассмеялся. «Все-таки актеры, они странные».
«Алан сразу уехал»,
— добавил Михалыч.
«Сказал, что ему так стыдно, что он никому в глаза смотреть не может».
«Объяснил, что случилось?»
— спросила Лена.
«Говорит, ничего особого не почувствовал. Просто решил, что надо нас убить».
«В общем, ниблы умеют действовать скоординированно и себя при этом не щадят. А серпарды способны загипнотизировать человека при зрительном контакте».
«Учитывайте»,
— строго велел Михалыч.
«Вы вроде как единственная наша надежда».
«Таких надежд в мире тысячи», — поправил я.
«Вот этой мысли допускать нельзя»,
— наставительно произнесла Алевтина.
«Считайте, что вы последний шанс».
Я кивнул. Бла-бла-бла. Пустой разговор. Интересно, что бы они сказали, узнав, что мы вот-вот умрем?
«Ты не думай, Никитушка, что мы из пустого любопытства остались»,
— сказала Алевтина мягко.
«Хотя и этот момент есть, да. Григорян разрешил нам остаться на время вашего форсайта вроде как группе поддержки. Ну, может, мы что-то сейчас умеем подсказать».
«На мой взгляд, их оставили не как группа поддержки, скорее уж, как контрольную группу, чтобы посмотреть, что с ними случится, если все затянется до события. Попробовать реанимировать. Вскрытие произвести». Я отвел взгляд от Алевтины. «Не стану я этого говорить. Не надо».
«Я вот что думаю», —
отпивая компот из кружки, сказал Михалыч.
«Что-то мы все-таки нащупали. Что-то правильное делаем. На вас стражи нападали, на осенних ниблы, на нас серпарды. Это ведь не их задача, верно? С людьми всегда дело имели варги. Их функция — порядок поддерживать. А тут всех в бой кинули. Значит, мы близко».
«Вы так говорите, словно там есть единый враг», — заметил я. Михалыч поморщился.
«Хочешь мое мнение? И да, и нет. Мир после, он поломанный. В нем все неправильно. И люди там сломанные. И те твари, что там живут, тоже. Стражи держат границы, ниблы чистят мусор, серпарды, как мне кажется, приглядывают за ниблами, варги присматривают за людьми. Нет там общего руководства. Но сейчас мир после подходит к какой-то точке. И все начинает организовываться. Все работает на одну общую задачу».
«Нет там главного гада, короче», —
сказала Алевтина.
«Но разрозненные элементы системы наращивают уровень взаимодействия. Весь мир после начинает противиться попыткам нарушить равновесие».
Я с любопытством посмотрел на нее. Интересно, кто она в обычной жизни? «Вы знаете, в чем смысл операции?» — спросил я. Михалыч и Алевтина переглянулись.
«Нам не докладывали»,
— сказал Михалыч.
«Но ходят слухи, есть возможность увидеть момент события и понять, что произошло, так?»
«Так», — кивнул я, не уточняя. К столику подошла официантка. Натянуто улыбнулась и поставила передо мной и Леной тарелки. Я с удивлением посмотрел на их содержимое. Коричневую жидкую кашицу.
«Это вам»,
— сказала официантка.
«Маша, а можно котлет с зеленым горошком?»
— спросила Лена. Официантка виновато развела руками.
«У вас своя диета. Могу добавки дать. По половинке тарелки».
Михалыч с Алевтиной с любопытством смотрели на нас. Я зачерпнул ложкой кашу, попробовал. Каша как каша. Чуть сладковатая, при этом и соль чувствуется. Шоколадным привкусом.
«Спортивное питание?»
– предположила Лена, тоже попробовав кашу.
«Медицинское, как доктор прописал»,
– кивнула официантка.
«У вас же будет длительный форсайт»,
– пояснил Михалыч.
«Понадобится, так сутки пролежите без чувств».
«Лучше кишечник не перегружать»,
– поставила точку Алевтина. «Черт», – сказал я, – «черт», – и зачерпнул шоколадной каши. К сожалению, медицинским питанием дело не ограничилось. Нас всех четверых на час загнали в тир пострелять из того оружия, которое было у нас в мире после. Но сделали это, похоже, просто, чтобы занять время. Потом отвели в медчасть, прогнали по врачам и поставили клизмы. Если мы с Леной обидную процедуру перенесли спокойно, то Миша и Саша, когда мы их увидели, были красными, злыми и едкими настолько, насколько могут быть только подростки. Я хотел было сказать им что-то смешное, даже вспомнил пару анекдотов, но потом прикусил язык. Надо учитывать, что в мире после у Миши будет большой пулемет и пудовые кулачища. Потом нам сделали несколько уколов, пояснив, что это обычные витамины группы В, и заставили проглотить несколько таблеток. Микроэлементы и для поддержания сердечно-сосудистой системы. Может быть, наврали, может быть, сказали правду. Я не спорил. Молча все проглотил. Хотелось, чтобы подготовка побыстрее закончилась. Нас отпустили по номерам, и мы с Леной смогли уединиться. Но у начальства были совсем другие планы. Я понял это, когда нам принесли свободную серую одежду, похожую на больничные пижамы с короткими рукавами, и велели надеть. Спорить мы опять же не стали. Лена с Сашей вышли в другую комнату, мы с Мишей молча стали переодеваться.
«Мой размерчик»,
— бодро сказал Миша, расправляя штаны, в которых я бы утонул. «Готовились», — согласился я. «Мишка, тебе не кажется?»
«А чего тут казаться?»
Прыгая на одной ноге и влезая в штаны, ответил Миша.
«Мне мама утром сказала, что днем пойдем в форсайт. Расцеловала, будто в космос запускает».
«Ты ей сказал?» – поинтересовался я.
«Не-а. Зачем расстраивать?»
Странно, он все-таки был подросток. Иногда вел себя гораздо взрослее своих лет. Может быть, сказываются форсайты? Хотя мы и не можем общаться с собой из будущего напрямую, но какое-то влияние все равно есть. Я решил, что не стану забивать этим голову. В мире после могло быть все, что угодно. Через полчаса мы уже лежали в койках, стоящих в просторном зале с закрытыми жалюзи окнами. Раньше я не видел этого помещения, а ведь оно явно было загодя подготовлено для решающего форсайта. Здесь толпилось десятка два человек персонала. Некоторые медики в белых халатах, некоторые в обычной одежде. В углу стояли компьютерные терминалы, за которыми работали молодые ребята-системщики. Обособленно держались трое людей из числа тех, кто меня расспрашивал после боя со стражами. Я узнал генерала, хоть и одетого в штатское, женщину-патологоанатома и священника. Койки были специальные, для лежащих больных со встроенными массажерами, гнущиеся по всем направлениям. Два техника долго и тщательно настраивали их под нас, чтобы все было удобно. Я боялся какой-нибудь гадости вроде катетеров или хотя бы подгузников, но, слава богу, о них речи не зашла. Хотя у меня возникло легкое подозрение, что подгузники на нас наденут позже, когда мы войдем в форсайт, а пока решили лишний раз не грузить. А вот электроды на грудь нам наложили, пояснив, что будут непрерывно снимать кардиограмму. И в вены на обеих руках вставили катетеры для инъекций, подключенные к капельницам. Впрочем, этого я как раз ожидал. Я смотрел на пятую койку, которая пустовала, и все остальные то и дело поглядывали. Когда вошел Григорян в серой пижаме, никто не удивился.
«Привет, дядюшка!»
– бодро позвала Лена.
«Тебе идет серая!»
Григорян подмигнул ей. За руку поздоровался с генералом и священником, расцеловался с женщиной-патологоанатомом. Они какое-то время посовещались, потом подошли к нам. «Разрешите доложить, экипаж к старту готов», – отрапортовал я.
«Вольно!»
– сказал Григорян.
«Отец Семен спрашивает, Нуждается ли кто-то из вас в благословении, отпущении грехов?
Иной духовной поддержки?
Спросил священник, как мне показалось, с надеждой. Мы молчали. Потом Сашка внезапно сказала.
Мне нужно, отче.
Священник подошел к ней, присел на край койки. Они тихо заговорили. Мы с Леной переглянулись. Она скорчила удивленную гримасу.
Как вы понимаете, двинемся вместе,
сказал Григорян.
Вам придется меня дождаться, но я уже рядом.
Может, пойти навстречу? Спросил я. Артур Давидович покачал головой.
Нет, лучше не привлекать внимания. У меня самой полное взаимопонимание. Мы доберемся.
Хорошо.
Согласилась Лена.
Прикольно.
К Григоряну подошел врач с пучком проводов в руках. Он расстегнул рубашку, и врач стал клеить ему на грудь электроды.
Технология проверена,
пояснил Григорян.
Нас погрузят в легкий медикаментозный сон и одновременно ведут форс в инъекционной форме.
Это безопасно?
Неожиданно спросил Миша.
Не очень полезно. Если форсайт затянется, то придется лечить печенку. Но поверьте, для нас медицина сделает все.
Если справимся, уточнил я.
А если не справитесь, то токсический гепатит будет для вас наименьшей проблемой. В общем, ждете меня? На месте я объясняю план действий, и мы начинаем.
Священник встал, погладил Сашку по голове. Потом быстро, словно украдкой, перекрестил всех нас. Григорян пошел к своей койке, лег. Ему стали закреплять катетеры на руках. Словно по команде каждому из нас подошел врач. Мне достался пожилой мужчина, профессионально улыбчивый и добродушный.
Готовы, Никита?
Негромко спросил он. Всегда, мрачно ответил я. Сердце колотилось, как бешеное.
А вот волноваться не надо.
Возясь с капельницей, сказал врач.
Просто уснете, выполните задание, и потом нам расскажете, что и как.
Ха, тут уснешь, пробормотал я.
У вас много было форсайтов? Поделитесь?
Много. Первый был скучный. Начал я, глядя в нависающий надо мной смутный силуэт. Я просто шел и ничего не делал. Закончил я, замолчал. Я стоял перед подъездом, явно только что выйдя из здания. За спиной у меня был рюкзак. В руках, что непривычно, автомат. Рядом застыл Михаил. Метров 20 по улице Сашка катил коляску с Леной. Михаил медленно повернулся, поморгал, спросил.
Никита!
А кто же еще? Я увидел, что Сашка остановилась. Ленка что-то ей сказала, они развернулись и покатились назад к нам.
Они пытались убежать!
Возмутился Миша.
Они дёру дали! Никита!
Лена с Сашкой? Не понял я.
Да все они! И мы тоже!
Бушевал Миша.
Ты прикинь, они не хотят, чтобы мы все исправили!
От соседнего подъезда на нас смотрела своим заторможенным взглядом Нюра. Увидев, что мы с Мишей остановились, она неуверенно улыбнулась и даже подняла руку в приветствии. Их можно понять, сказал я примиряюще. Если мы изменим прошлое, то их не станет.
Но они же мы!
Нет. Они выросли из нас. Они другие. Их можно понять. Миша насупился и замолчал. Подошла Саша с Леной.
Пытались бежать.
Сказала Лена то, что и так всем было понятно. Я развел руками. Нюра поднялась со своего стула, взяла свечку в стакане и тихонько пошла к нам. Остановилась в сторонке.
Ваша фанатка пришла, Никита.
Ехидно сказала Саша.
Жаль, что с ней нельзя нормально поговорить.
Нюра жалобно посмотрела на меня, словно прося защиты. «Саша, ты же знаешь, почему она такая?» – упрекнул я. Сашку это не проняло, она лишь поморщилась. «Вернемся?» – предложил я. «Или тут будем ждать?»
«Холодно!»
– заметила Сашка.
«Давайте вернемся, может, пожрем чего?»
«Лучше ко мне!»
– предложил Миша.
«Там припасов больше!»
И мы пошли в сторону метро. Нюра потопталась у подъезда и двинулась за нами, соблюдая приличную дистанцию. Я шел и думал о целой куче вещей сразу. Про то, что валяюсь сейчас в отключке под присмотром целой толпы врачей, охранников и даже настоящего священника. Почему-то это вызывало неловкость. Про безнадежную попытку наших будущих личностей саботировать миссию. И от этого мне было стыдно. Про то, что Григорян это знал или подозревал. Потому и начал миссию раньше, чем все думали. И про то, что мы для него расходный материал. А что поделать? Иначе все мы мертвы. И он тоже мертв. Перед магазинчиком, где обитал Михаил, было неприлично чисто. Асфальт выглядел выскобленным до блеска. Когда Нибла зачищают органику, они это делают на совесть. А тут недавно валялось очень много мертвых тел. Сашка с Мишей отправились внутрь, пообещав что-нибудь приготовить. А мы с Леной, не сговариваясь, остались на улице. Я не сомневался, что Григорян нас найдет, но почему-то не хотелось пропустить его появление. Лена сидела, засунув руки в карманы куртки. Потом поморщилась, достала листок, пробежала глазами. Протянула мне.
Слушай, а ведь это действительно последний форсайт.
Я глянул на записку, она была очень короткой. «Еще раз в меня влезешь, убью себя». «Не врет?» – спросил я.
«Не врет»,
– уверенно сказала Лена. Я порылся у себя в карманах и обнаружил точно такую же записку, только написанную своим почерком. Сговорились. «Значит, надо справиться», – решил я. Посмотрел на Нюру, топтавшуюся в стороне. Почему-то я только сейчас заметил, что она босиком. Туфли с нее, кажется, слетели еще при нападении стражей.
«Интересно, ей не холодно?»
– спросила Лена. Я пожал плечами.
«А что она ест?»
– продолжила Лена.
«Нет, я понимаю, что иногда людей, но вряд ли тут такое количество ротозеев, чтобы ее прокормить».
Скинув рюкзак, я достал из наружного кармана батончик из прессованных сухофруктов. Подошел к Нюре. Та чуть попятилась, потом остановилась. Она по-прежнему держала в руках стакан с погасшим огарком свечи. «Хочешь?» – спросил я. «Это вкусно». Нюра робко протянула руку, взяла батончик, потянула его в рот, даже не снимая обертки. «Да что ты делаешь?» Я забрал батончик, снял обертку, снова ей дал. Курага с прочими финиками черносливом сохлась до каменного состояния, но я знал, что ее несложно разжевать. Обертку надо снимать. Нюра послушно принялась есть. Зубы у нее были белые и блестящие, словно она только что пришла от стоматолога. «Тебе не холодно?» – спросил я. «Ноги не замерзли?» Она замерла. Изо рта вывалилось несколько кусков разжеванного батончика. Нюра наклонилась, подобрала их, на миг застыла, разглядывая свои ноги. Выпрямилась и неожиданно сказала негромко.
«Мне все и холодно».
«Найти тебе обувь», – предложил я. Она покачала головой, пояснила с какой-то снисходительной ноткой.
«Я мертвая, поэтому холодно».
Лена тихонько подкатилась поближе, явно заинтересовавшись диалогом. Нюра на нее не реагировала. «Ты можешь рассказать, что с тобой случилось?» – спросил я. Девочка жевала, размышляя. Потом проглотила сразу половину батончика со странным, нечеловеческим движением головы. Сказала.
«Были страшные сны, как я здесь живу. Я прыгнула с крыши, чтобы сны кончились. И стали другие страшные сны, как я лежу мертвая. Так не надо было делать».
«Не надо было», – согласился я.
«Я ошибка»,
— сказала Нюра задумчиво.
«Сбой. Вы тоже ошибки, но живые. А я мертвая. Я злилась. А вы меня спасли. Я поняла. Главное, что мы ошибки. Нам не надо злиться».
«Не надо», — снова согласился я.
«Ты знаешь, кто такие стражи?»
— спросила Лена. Нюра молчала. «Нюра! Те, которые сверху, кто напал на тебя, кто они?» – спросил я.
«Изоляты».
Мы с Леной переглянулись. «А кто это, изоляты?» – осторожно поинтересовался я.
«Они изолируют конфликтную зону».
Нюра облизала пальцы, протянула руку. Я торопливо достал еще один батончик, отдал ей, даже забыв открыть. Но теперь она сама сорвала обертку.
«Мы в конфликтной зоне?»
– спросила Лена. Нюра покосилась на нее и неохотно ответила.
«Наоборот».
«Откуда ты все это знаешь?» – не выдержал я.
«Я ошибка».
Из магазина вышла Саша, увидела нас, выругалась, крикнула.
«Эй, у вас все в порядке?»
Нюра тут же отступила дальше от нас. «Расскажи нам, что ты знаешь?» – попросил я. «Про изолятов, про конфликтные зоны. Все, что знаешь про события». Но Нюра молчала, будто появление Сашки что-то в ней переключило.
«Пойдемте, мы кашу сварили!»
– позвала Сашка.
«Даже на убогую хватит».
Кашу Нюра действительно съела, когда я показал ей, как это делается. По-моему, просто для того, чтобы сделать мне приятно. Но ничего больше не объясняла. И надеть ботинки, которые нашел для нее Миша, она тоже отказалась. Сказала, что они не белые, и осталась босиком. Григорян пришел к нам только через 3 часа, когда облака над Москвой начали темнеть. Вот кто изменился за 4 года в мире после, так это Григорян. У нас он был худощавым, бородатым, не слишком старым брюнетом. Если побрить, то, пожалуй, мог бы и на 30 с небольшим выглядеть. Здесь он располнел. И не так, как Миша, переработавший весь свой жир в мышцы, а именно располнел, появилось нависающее над поясом брюшко. Как-то резко постарел. Я бы сказал, что ему сильно за 50. Волосы не то чтобы посидели, а как-то посерели и стали реже. А борода и усы пропали. Григорян был выбрит до блеска, как вылизанный ниблами асфальт. Только одежде он не изменил. На нем были не джинсы, не военная или полувоенная форма, а какие-то мягкие стариковские штаны, вытертая серая аляска и угги. Вместо удобного рюкзака Артур Давидович почему-то шел с маленьким чемоданчиком на колесиках. Грохот возвестил о его прибытии куда раньше, чем мы его увидели.
«Дядюшка, ну ты и даешь»,
— сказала Лена. Мы стояли перед входом в магазин и смотрели на своего начальника.
«Изменился?»
— утирая пот, спросил Григорян.
«Извините, задержался. Были проблемы в пути».
«Но вы их решили»,
— пробормотала Сашка.
«Я их решил»,
— признал Григорян.
«А у вас не атомная бомба в чемоданчике?»
— подозрительно спросил Миша. Он, как и Сашка, к Артуру Давидовичу обращался только на «вы». Григорян тихо засмеялся.
«Миша, дорогой, если бы все проблемы можно было решить бомбой».
Он оставил свой чемоданчик, подошел к Лене. Некоторое время они смотрели друг на друга. Потом Григорян вздохнул, наклонился, обнял ее. Сказал:
«Прости, племяшка».
«Да ладно, не ты же виноват», —
смущенно ответила Лена. Мы с Григоряном обменялись рукопожатиями. Я все не мог отвести от него взгляд. Нехорошо он выглядел. Очень старо. Даже не на 50 с гаком, скорее на 60.
«Так, понял. Давайте я объясню сразу», —
пробормотал Григорян, ловя мой взгляд.
«Моя способность – отматывать время назад. Лишь до момента событий, к сожалению. Если мы правильно выберем место, где я это сделаю, у вас будет шанс разобраться в случившемся. Предупреждаю сразу. Нам постараются помешать».
«Стражи?» – спросил я.
«В основном волчары позорные»,
– усмехнулся Григорян.
«Вы – моя охрана. Но постарайтесь не погибнуть, ладно? Я, вполне возможно, умру в процессе, а кто-то должен посмотреть, что там произошло».
«Почему умрете?»
– скинулся Миша.
«Потому что, отматывая время, я усиленно старею»,
– Григорян развел руками.
«У нас единственная попытка».
«Мы все сделаем, Артур Давидович»,
— сказала Саша очень спокойно.
«Вы, главное, не волнуйтесь».
«Есть»,
— улыбнулся Григорян.
«Не могу не отметить, что ты выросла красавицей с железным характером. К тебе это тоже относится, Миш».
«Богатырь, красавец-мужчина».
Миша смущенно заулыбался.
«А я, дядюшка?»
— капризно спросила Лена. Григорян причмокнул и развел руками.
«Слов нет. Мы все исправим. И ты будешь такая же, только с ногами. Так, а это и есть наша Анна?»
Он посмотрел на девочку.
«Она на Нюру откликается», —
подсказал Миша. Григорян подошел к девочке. Она, к моему удивлению, не сдвинулась с места. С любопытством осмотрел. Спросил:
«Сможешь нас тут подождать, Нюра? В домике у Миши. Мы вернемся, я бы с тобой поболтал».
«Вы не вернетесь», —
тихо сказала Нюра.
«Как знать».
Григорян покачал головой.
«Я пойду с вами», —
сказала Нюра.
«Но…
я вам нужна».
Нюра поежилась. Видимо, холод все-таки ее пробирал.
«Вы должны меня взять».
«Ого».
Григорян посмотрел на меня.
«Есть что-то, чего я не знаю?»
«Она назвала стражи изолятами. Сказала, что те изолируют конфликтные зоны», — пояснил я. «А еще она помнит себя до события. Говорит, что спрыгнула с крыши из-за страшных снов».
«Поедешь с нами, Нюра?» —
мгновенно согласился Григорян.
«Шестеро. Мы влезем в твою колымагу?»
Я с сомнением посмотрел на маленький кроссовер, стоящий в стороне. Хорошо, что Михаил не догадался его спрятать, хотя, наверное, он планировал на нем уехать подальше. «Если вы возьмете Нюру на колени», — сказал я неуверенно. И представил себе, как где-то на полпути темнеет, наступает вечер, и Нюра начинает биться, превращаясь в девочку-змею.
«Я могу в багажнике», —
пробормотала Нюра.
«Она раньше такой умной не была», —
прошептал мне Миша на ухо.
«Она почти как нормальная стала».
Григорян несколько секунд размышлял, потом сказал:
Давайте обойдемся без багажника. Никита за рулем, Миша рядом. Ну, а мы уж как-нибудь втиснемся позади.
Нам ведь недалеко, предположил я. Григорян улыбнулся.
Да, как-нибудь доедем.